РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим о страхе лишиться работы из-за кризиса. За помощь в подготовке этого эпизода я хочу поблагодарить портал HeadHunter, который входит в тройку мировых лидеров по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников, по данным SimilarWeb. И сегодня у меня в гостях как раз эксперт этого портала Елена Лондарь, Сергей Ключников, психолог и коуч, директор Центра практической психологии. И Мария. Мария – носитель страха, у нее высшее экономическое образование, она москвичка, ей 45 лет, стаж у нее аж с 1908 года. Она работала в самых разных сферах и несколько раз была в ситуациях, когда лишалась работы из-за смены руководства и полного обновления команды. То есть была сокращаема из-за кризиса. И теперь естественным образом страх у нее такой сформировался. Но мы вообще, друзья, постоянно слышим о том, что да, кризис, сокращение. Да, это уже какая-то данность. Или нет? Елена, правда ли, что сейчас, вот во всяком случае, у нас так, у всех такое ощущение у обывателей, правда ли, что сейчас вот это кризисное время, которое увеличивает турбулентность в компаниях и риск того, что ты придешь в компанию, она завтра закроется, или завтра у нее пойдут какие-то большие сокращения, математически выше, чем, например, 15 лет назад?
Я на моей профессиональной памяти два больших кризиса, это 2008 года, когда у нас лопнула фондовая биржа, и люди очень массово оставались без работы, и это кризис 2014 года, который, по-моему, продолжается до сих пор. Из него мы пока нет таких ярких предпосылок, чтобы мы сказали, все, кризис миновал. Мне кажется, что в нашей стране люди настолько привыкли жить в ситуации неопределенности, что попривыкли, и это перестало быть таким сильно пугающим.
Вот как интересный подход. Хорошо, Мария. Вы сейчас, так понимаю, что благодаря, в кавычках, вашему опыту, каждый раз, когда приходите на новую работу, вы уже приходите с этим ощущением, что вот сейчас небо голубое, а завтра тучи налетят, и наступит какой-то кризис.
Ну, не без этого ощущения, конечно, потому что действительно были и сокращения, и реорганизации, и спасибо, что пришли, но пришла новая команда. Вам пора уходить. Несмотря на то, что вы прекрасный работник, но я ничего не смогу сделать. То есть разные были мотивации. Были и просто кризис, действительно, компании просто банкротились, ликвидировались, и с этим штат. Но сейчас просто немножечко трансформировалось это состояние. Видимо, все-таки психологически я пришла к тому, что по принципу «мал золотник да дорог» несколько снижаешь свои и амбиции, и эмоции, и соглашаешься на немного не ту работу, которой могло бы соответствовать.
То есть ниже вашей квалификации.
Да, ниже, угу. Но зато стабильно и с уверенностью, что хотя бы не послезавтра, а завтра будет светлым и ясным. Но, конечно, все равно приходит такой момент, когда и это тяжело, и это уже накапливается, и вот
просто ожидание того, что сейчас начнется какая-то турбулентность.
Да, тем более и в самых стабильных компаниях сейчас не то, что ожидается, а она видна, потому что людей и сокращают, и функционал меняют, то есть штаты становятся меньше, а функциональных обязанностей становится больше. Теперь это модное слово «оптимизация» слышно со всех сторон. Это не может не радовать, и это уже,
в кавычках.
Да, угу. К сожалению.
Смотрите, да, мне кажется, что вот этот ваш страх, он на чем строится? На том, что благополучно только тогда, когда стабильно и надолго. Да?
Ну, не без этого, конечно, конечно.
А Елена нам подтверждает наше ощущение, что действительно сейчас все еще то время, которое и не прекращается, когда вот эта вот нестабильность в самых разных сферах рабочих никуда не делась, да?
Да?
И куда бы ты ни пошел, значит, ты, получается, примерно в равновеликих шансах оказаться под катком кризиса и увольнения. Правильно, Елена, понимаю?
Правильно.
Да?
Я больше того скажу, что стабильности в принципе, мне кажется, это такая иллюзия человеческая. Нам вроде бы всем хочется стабильности, но на самом деле ее нет.
Я хочу об этом поговорить. Сергей, расскажите нам, пожалуйста, жить
тревожась об отсутствии стабильности, это нормально? Это к чему-то правильному стимулирует? Или все-таки это неправильное состояние? Мы не должны искать стабильность?
Я думаю, что мы должны искать стабильность, но понимать, что мир вокруг нас нестабилен. И вот если научиться сохранять внутреннюю стабильность при внешней нестабильности, одновременно с готовностью к изменениям, вот это будет самая правильная такая установка. Потому что жить, просто уповая на стабильность, ну, это нереально. Сейчас не советское время, скажем так, когда мы были искусственно от мира, от проблем отгорожены, и когда человек мог устроиться и очень долго мог, в принципе, проработать всю жизнь на одном месте. С другой стороны, сейчас не 90-е годы, когда совсем все заваливалось, и когда вообще люди там с высшего образования вынуждены были работать челноками, возить вещи из Турции, бог знает, чем заниматься. Сейчас как бы ситуация относительно устаканена, но поскольку внешнеполитическая обстановка такая, что нужно ожидать всего, это все больше и больше влияет на экономику, человек должен быть, в принципе, готов. То есть нужно научиться сочетать в себе внутреннюю психологическую устойчивость, при высокой квалификации.
С готовностью к тому, что завтра могут тебя уволить.
В крайнем случае, да. Хотя надо делать все, чтобы этого не произошло, и лишних тревог здесь не нужно человеку.
Вот давайте начнем с этого.
Он должен уметь управлять собой.
Давайте начнем с этих практических рекомендаций. То есть план А. Я прихожу на работу, я понимаю, что может разразиться кризис. Как мне не оказаться среди первых на выход? Но мы же понимаем, что если предприятие полностью не ликвидируется, да, то кто-то пойдет на выход, кто-то останется. Вот давайте сейчас каждый из вас даст рекомендации, а Мария поделится своим опытом, потому что она за счет того, что переживала много таких вот потрясений, она сама стала экспертом. Да? Что делать, если вы понимаете, что может быть кризис, и вам хочется остаться в числе тех, кто не потеряет работу?
Можно я начну? Первая рекомендация, на мой взгляд, это четко оценить свои силы на то, чтобы работать больше, чем обычно. Для того, чтобы, когда, как правило, идет оптимизация, возникает довольно много внеплановой сверхурочной работы, и если вы готовы помогать и подставить плечо, быть полезным работодателю, я думаю, что это будет хорошо вас характеризовать как человека, который...
То есть это будет оценено?
Готов не бежать вот как с корабля тонущего, да, в первую очередь. Если вы хотите остаться, да, то есть если вы понимаете, что вам это для чего-то нужно, проявите свою активность, будьте проактивными.
И покажите свою лояльность, да, как
да,
принято
еще покажите, что вы хотите этого, что вам нужно
это. Как это сделать? Вот как приемы, как это можно
начиная
сделать?
От того, что к своему руководителю подойти и сказать, я вижу сложные времена, чем я могу быть полезен? Это очень простой вопрос, который показывает, что вы готовы вкладывать свое время, усилия, чтобы что-то сделать сверх...
И ты как бы не потребитель в этой ситуации. Ты не говоришь, эй, ты работодатель, ты меня не уберег, да? А ты говоришь, слушай, я понимаю, что у нас
всякое бывает,
но мы команда, да? Я
младше тебя, готов помогать.
Я команда.
Да. Скажи, что я могу сделать для того, чтобы помочь в этой ситуации вылезти вместе.
Хорошо. Сергей, у вас какие советы?
Готовиться к будущему надо в прошлом. То есть вчера нужно получить хорошую квалификацию, нужно быть готовым к трудностям таким, действительно работать больше. Вот, обязательно нужно установить хорошие отношения с большинством коллектива, по крайней мере, и, естественно, с руководством. Потому что если отношения отдаленно безразличные, или если руководитель тебя не заметил, например, то скажем так, ты легче будешь сокращен, как какая-то непонятная, незаметная единица, если тем более большая фирма какая-то. А если он тебя выделил, увидел твои старания, то этих шансов меньше. Особенно это важно в том случае, когда руководитель женщина, потому что женщины даже на службе, по статистике, примерно на 70% восприятия воспринимают через призму личного к ним отношения. Мужчины могут быть более терпимы, могут стерпеть даже какого-то строптивого подчиненного, но если он очень необходим, например, они готовы претерпеться к его характеру. Вот. И с мужчиной, руководителем, работодателем тоже нужно, конечно, иметь хорошие отношения. Если есть вот этот момент, вы будете, может быть, в числе последних, кого сокращают.
Слушайте, но ведь есть очень много людей, которые классные специалисты, они действительно профессионалы, но, что называется, боятся показаться выскочкой, да, там стесняются, например, там писать руководителю. И человек сидит и думает, я работаю хорошо, добросовестно, да, вот с утра до ночи я делаю все, как, то, что должен, и даже больше. Но вот себя продать, что называется, я не умею.
Но человек не может, он стесняется, он не знает, как открывается дверь в кабинет руководителя. Вот как этот преодолеть тогда вот это смущение?
Это надо делать, то есть надо преодолевать, но есть момент внутреннего психологического настроения.
Дайте прям приемы покажите, какие это могут быть.
Приемы такие, что вот если вы боитесь зайти к руководителю, например, то есть вот поймали себя на том, что у вас есть ограничивающий страх такой.
Ты даже хочешь, как зажимы, сказала Елена, да, сказать доброе, а не можешь.
Учащается дыхание, вот вы чувствуете скованность, какая-то сила сдерживает вас, нужно расслабиться. И в расслабленном состоянии представить позитивный образ, что вы заходите, что вы это делаете, что у вас все получается, и, может быть, прокрутить этот мысленный видеоролик несколько раз. Я клиентов своих так именно обучаю, кто имеет...
Как он заходит, открывает дверь кабинета.
Да, ну не то, что там пинком, так сказать, да, это будет излишне, скажем так, но уверенно и позитивно, потому что руководитель тоже человек, не надо думать, что он бог какой-то.
И он нуждается в поддержке.
Да. Он иногда нуждается в поддержке, и он, в общем-то, ценит более смелых и решительных. Застенчивость не есть та добродетель, которая на рынке труда оценивается. Вот.
Выбить надо эти слова прямо где-то в золоте, в металле и камне, да?
И идти, идти. И с попыткой такой вот постепенно человек научится это делать. Вот. То есть нужно и действовать, и мысленно представлять, видеть себя успешно говорящим.
Два увидела совета. Значит, первое, это попытайтесь все-таки показать, что вы нужны компании, что вы необходимы компании, да, в сложное время, тем, что возьмите на себя какую-то задачу, да, предложите сделать что-то, от чего отказались другие, что-то неприятное или сложное, спросите, чем вы, может быть, полезны. Второй совет, что прямо, не стесняясь, подойдите к руководителю и скажите, я понимаю, что в компании сложное время, мне там, я понимаю, почему мне не дали премию, нам всем не дали премию, но я готов в этот трудный период каким-то образом быть полезным. Да? Проговорить, артикулировать, потому что это будет еще эмоционально. Мария, были ли у вас вот такие ситуации, когда вы этот прием использовали, не потому что вы манипулировали, а потому что вы искренне разделяли сложное время с компанией, и вы оказались все-таки в лодке, а не за
пределами? Да, бывали такие ситуации, причем руководители были разные. И женщины, и мужчины. К мужчинам, конечно, легче в кабинет зайти.
Это
и договориться женщине легче, к мужчине, конечно, зайти, да, и договориться. И у меня получалось лучше с мужчинами договариваться. С женщинами не очень получилось у меня договориться, но у меня были равновеликие, к сожалению, негативные опыты, что все-таки я не смогла, и работали и сверхурочно, и мы все в одной команде, и прекрасно, мы все переживем.
Но
и потерпим.
Это помогало, да?
Это не всегда, просто даже было видно результат вот этого посыла. То есть мы работали так несколько месяцев, а результат был, к сожалению, тот же, что не выдерживала компания, либо это был отдел сокращался, либо филиал, либо компания. Просто небольшие были компании.
Вот у меня сейчас тогда вопрос к Елене. А может быть, Мария что-то делает не так?
Да,
в том смысле, что когда она выбирает не ту компанию, да, и наступает все время на одни и те же грабли, может быть, у нее есть какое-то неправильное представление о тех признаках, ну, может быть, даже не рациональных, а эмоциональных. То есть не на то обращает внимание, когда приходит устраиваться на работу.
Вполне может быть.
Что это? Давайте поговорим.
Ну, здесь, конечно, нужно проанализировать, Мария, ваше предпочтение в выборе работодателей, то есть по какому принципу вы выбираете, для чего вам, в принципе, нужна работа, что для вас важно, да, в выборе работодателя. И проанализировать эти причины. Возможно, мы найдем одну и ту же модель, в которую вы входите, как, знаете, по кругу, спиральная динамика такая, да? И раз вы выбираете одно и то же, как говорил еще Ньютон, сложно ожидать другой результат, делая одни и те же вещи. То есть если вы выбираете одних и тех же, в кавычках, неверных работодателей, то сложно ожидать от них другой результат, кроме как обанкротиться.
И, ну, например, да, пока, конечно, какие признаки Мария должна обратить внимание, чтобы понять, это компания номер один на кризис?
Конечно же, существуют рейтинги работодателей. Можно смотреть сюда. Обращать внимание на бренд работодателя. Как сейчас все работники читают отзывы в соцсетях работодателей и принимают решение о работе, работать или не работать. 93% соискателей ищут информацию о компании работодателей в соцсетях. Проверяйте, что пишут бывшие работники о своей компании, что
вас может там ждать. Если там пишут, что зарплата серая, все время задержится, компания еле-еле, делайте выводы.
Серая зарплата, это уже признак того, что компания нестабильна, еще что.
Плохо относится к работникам, не уделяет достаточного внимания адаптации сотрудников, то есть погрузить в работу, показать, что делать.
А как это связано с тем, что в компания вступит в кризис в ближайшее время?
Если компания не заботится, сейчас мы все говорим, даже уходим от понятия HR, human resource, да, переходим к понятию human capital, человеческий капитал. То есть мы, каждый уважающий себя работодатель, хороший работодатель, он вкладывает время, деньги, ресурсы в то, чтобы работникам
своего
было хорошо. Да. Это и обучение, это и адаптация на рабочем месте, это и корпоративы, это забота, well-being такой, да, спорт.
То есть это не просто заигрывание, а это имеет и прямые экономические взаимосвязи.
Конечно,
да?
Это целенаправленная работа работодателя над своим брендом и над улучшением жизни сотрудников для того, чтобы люди работали, были более вовлеченными, с большей отдачей работали и, естественно, приносили больше экономический эффект, да, большую прибыль.
То есть, условно говоря, две компании. В одной платят, не знаю, 70 тысяч рублей, но плохие отзывы, и нет никакой работы с коллективом в плане корпоративов, обучения. В другой компании платят там 60 тысяч рублей, но мы видим, что в ней налажена вот эта вот внерабочая жизнь.
И вы сможете там повысить свою квалификацию, стать дороже на рынке труда, поучившись у других людей. Выстроены процессы, когда вам не приходится решать чужие задачи в свое рабочее время. Да? Это же тоже работодатель вкладывается в выстраивание своих внутренних процессов.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
На собеседовании, Сергей, на что должен обратить внимание соискатель, когда общается со своим потенциальным прямым начальником? Ведь не всегда только экономические причины того, что человека увольняют, да, иногда это может быть, и когда мы говорим про кризис, не только экономический, но, например, психологический, да, или коммуникационный. На что должна Мария обратить внимание, когда в следующий раз пойдет на собеседование?
Ну, я бы вначале все-таки продолжил тему, о которой сказала Елена, поводу изучения бренда компании и отзывов о ней, потому что, ну, в России любая компания, если не «Газпром», может, если не закрыться, но как бы подвергнуться кризису и сократиться, это во-первых. Во-вторых, ну, мы иногда действительно чаще смотрим отзывы в социальных сетях по поводу там отеля за границей, куда мы едем, а вот по поводу работы собственной и по поводу того, например, вот судьба руководителя, вот что это за человек, где он был до этого, какие проблемы были.
Ух ты, как интересно, куда
надо покопать. Конечно, потому что, может быть, это у него, ну, какой-то такое, ну, вот просто пересадочное место какое-то. Он на короткое время сюда перешел, у него другие планы.
И ему наплевать на судьбу компании.
Может быть, всегда он вел себя аналогичным образом, не очень позитивным. То есть я бы вот этот момент не сбрасывал бы изучение руководителя. Ну и в целом посмотреть, вот, ну, подумать, вот в нашей ситуации является ли вот этот бизнес, куда мы идем, беспроблемным или, наоборот, максимально проблемным. Потому что, ну, вот в период кризиса все бутиковые вещи, например, они начинают страдать, а вещи такие жизненно необходимые.
То есть идти, выбирая между, перебью сразу для уточнения, выбирая между двумя магазинами. Один магазин принадлежит какой-то большой торговой продуктовой сети, и там 50 тысяч рублей. Другой магазин бутиковый, весь лоснящийся, красивый, сверкающий, там зарплата 70 тысяч рублей. И казалось бы, конечно, куда нужно идти, где все сверкает и 70 тысяч рублей, но ты идешь,
ну, если,
в большую сеть.
Директор магазина не жена миллиардера, например, которая так сделает ее пребывание непотопляемым, а вот обычный человек, который там, ну, скажем так, трудно сказать, по каким причинам выбрал именно этот бизнес, но сейчас изо всей силы бьется, но все хуже и хуже, надо задуматься. Вот.
То есть синица в руках, это общий вывод, я смотрю, да, что синица в руках.
Конечно, нужно максимально изучать информацию вот эту, ну и потом, когда идете уже к непосредственному начальнику или к тому, кто вот проводит интервью, вот это, ну, здесь важно смотреть на некую эмоциональную атмосферу, как, в принципе, относятся, вот какая культура отношения. Потому что иногда вот по какому-то хамству или какой-то отстраненности, такой небрежности можно видеть, что, ну, это такой же стиль будет и в компании. Если такой стиль в компании, то, как правило, она может быть менее долговечна, и сам человек, у него отбивается желание работать изо всей силы, из кожи лезть вон, доказать, что он нужен, когда к нему так относятся, это тоже ведь влияет. То есть несколько раз столкнулся человек и почти сломался. Вот.
А вот если вас вызывают на собеседование не один-два раза, а 4-5 раз, это хамство или это и какая-то неорганизованность, или наоборот, это хороший признак, что вот так тщательно выбирают сотрудника?
По-разному.
По-разному.
Да, зависит от того, какие цели ставит работодатель. Если это... Есть просто разные сферы деятельности, разные профессии, на которые бывает нужно сначала первичное интервью рекрутер проводит с искателем, оценит вообще человек, да, нет, да, подходит, нет. Потом, может быть, серия профессиональных тестов, кейсов, которые нужно пройти соискателю для того, чтобы понять. И потом уже финальное, например, интервью с руководителем, тем человеком, с которым ты непосредственно будешь работать. Да, тогда этот алгоритм...
То есть это ничего не значит?
Да? Ничего не значит. Это нужно смотреть. Бывает и самодурство, когда ты приходишь, и из раза в раз тебя беседуют примерно про одно и то же, и тогда возникает вопрос, вы что, не могли организовать процесс оптимизировать?
И тогда это плохой признак уже,
признак, конечно.
Какие еще плохие признаки можно на первых собеседованиях вычислить, что вот это нестабильная организация?
Сергей совершенно правильно сказал о корпоративной культуре, которую мы оцениваем, начиная с ресепшн. Вот как мы зашли, улыбнулись нам, предложили нам воды, а рекрутер уточнил, как мы добрались, вот это такой смолток такой, да, было, не было, как тебя встречают, как долгожданного гостя или как такое непрошенного скорее, да, и хотят, чтобы ты поскорее ушел. То есть на это все нужно обращать внимание. И не забывайте, что не только вы проходите испытательный срок интервью у работодателя, но и он у вас тоже. Вы выбираете точно так же. И вы вправе задавать вопросы и о руководителе, о его личности, как он пришел в эту компанию, сколько лет он здесь работает, что ему нравится, какие у него ценности, цели. И вообще вот это совпадение по ценностям – это самое, наверное, важное, что вам стоит выявить, узнать, приходя в
компанию. Потому что и в кризис тоже человек, который близок по ценностям, он, скорее всего, окажется рядом с
руководителем. Вы будете на своем месте, вы будете с удовольствием ходить на работу каждый день.
Слушайте, а какие есть юридические подспорья, чтобы вот сразу на входе оговорить в контракте, не знаю, в договоре, что вы не окажетесь выкинутым на улицу при первой же возможности? Есть какие-то юридические такие уловки или там якоря?
На мой взгляд, нет. У нас в любом случае любые такие оговорки, они, мне кажется, будут носить такой неконституционный характер, потому что и работодатель тоже далеко не всегда знает и понимает, что будет послезавтра, какие санкции еще будут введены, как изменится государственная политика, какие стандарты будут приняты и повлияют на отрасль. То есть это такая зона риска для всех, и для работодателя, и для работника. И подписывая трудовой договор, вы единственное, что вы соглашаетесь на эту работу за эти деньги вот в это время, вот в этом офисе.
Ну, подождите, ну, как минимум вы должны тогда, наверное, договориться и пойти на ту работу, где у вас белая зарплата. Потому что если у вас белая зарплата, вам выплатят там 3 оклада при сокращении, да, там есть куча еще разных... Вот хотя бы это базовая вещь, да, вот мне кажется, что...
Да,
она,
вот это,
она элементарная,
для меня просто она не является такой вот... Потому
удивительной,
что это базовая,
да.
Для меня это базовая вещь. Я, например, не готова работать в компаниях, которые занимаются какими-то схемами и не честны с государством, не платят налоги, мне такой работодатель не нужен.
Мария, у вас были ситуации, когда вы работали и не получали всю свою зарплату в белую?
Да.
И поэтому, конечно, вы выходили на выход со своими там процентом того, от факта.
Сегодня
да?
поработали, завтра вы уже можете не приходить.
Хотите подстраховаться, выбирайте белых работодателей.
Ну, мотивация еще... разная, конечно, в разные периоды жизни бывает тоже. Но вот этот страх, в том числе и интервью, он тоже имеет место.
То есть вы просто не получаете хорошую работу, стабильную, потому что вы не готовы на интервью, допустим...
Я не со всеми. Я вот насколько вспоминаю свои опыты, я не со всеми работодателями потенциальными чувствовала себя комфортно на интервью. И, правда, я, конечно, чувствую это, не соглашалась на их предложение, но бывали такие ситуации.
Смотрите, какая ситуация. То есть вы шли к тому работодателю, с которым вам было комфортно во время интервью?
По
все-таки.
Большей части. Отчасти
и, бывали... и попадали все равно на эти грабли,
да.
кризисы и сокращения.
Да,
значит,
да,
что-то
да.
вы не те у вас, вот, о чем говорит Елена, да, что не те ценности были правильно оценены. Да? То есть что это может быть?
Ну,
почему
это может быть
все-таки неправильно?
Первое, недостаток были? Информации. Во-вторых, недостаток, так сказать, интуитивного такого восприятия. В-третьих, человек может находиться уже в безвыходной ситуации, например, вот он долго ищет, у него не получается, он понижает свой уровень притязаний, вот, и начинает идти, начинает как бы выбирать такие компании, ну, лишь бы что-то более-менее приемлемое.
Ну, что уже... и произошло с Марией, да, как я понимаю?
Ну, и в том числе
да.
и такие тоже бывали.
Да, там уже, может быть, совершенно, так сказать, ну, неподходящие такие условия, нереальные просто Ну и потом, скажем, ну вот белая зарплата или серая зарплата. Тут бывает иногда человек 2 месяца поработал, его выкинули и зарплату не заплатили. Но это, правда, топ-уровня, как правило, не происходит. Это происходит на уровне таких, ну, не очень квалифицированных работ, например. Но
так таких людей рядом. Больше, конечно.
Дело в том, что у нас трудовой кодекс и составлен все-таки в пользу работодателя. Работодатель – хозяин положения. Здесь работник, ну, должен проявить очень большую такую собранность и компетентность, и готовность отстаивать свои права, и лояльность одновременно. То есть требуется очень много вводных таких, чтобы вот удержаться, чтобы даже на первых месяцах не проколоться.
А я не соглашусь с Сергеем, что наш трудовой кодекс, он на стороне работника. Как работодатель будучи руководителем кадровой службы, и иногда есть разные ситуации, и трудовой кодекс в полной мере защищает и 75%, даже, наверное, уже больше, по статистике, выигрывают именно работники. И трудовое законодательство в достаточной мере защищает работников, и когда тебе нужно уволить человека, которого ты принял на работу, а он оказался, ну, мягко говоря, ты не оценил его по ценностям, да, и человек не совпал с... Он вроде бы делает свою работу, ну, вот с 9 до 6 довольно формально, а тебе хочется большего, и у тебя, допустим, новый проект, новое направление бизнеса, тебе нужно развивать его, а человек саботирует очень такой тихой сапой, он не хочет работать, и тебе нужно расстаться с ним, и это бывает очень сложно сделать, потому что с точки зрения трудового права работник этот защищен по полной программе.
Ну, скажем так, трудовой кодекс, конечно, совершенствуется. Это не тот трудовой кодекс, который был принят в 90-е годы у нас. Но все-таки у работодателя есть такие возможности, и сказать, что вот... Ну, человек защищен так же, как на госслужбе, например, так же, как на госслужбе, сказать сложно. Вот. То есть в условиях бизнеса там более жесткая конкуренция, больше возможностей у работодателя повлиять на работника. Поэтому работнику надо, конечно, изучать вот этот кодекс, то есть знать свои права. Вот. Но все-таки момент, связанный не только с правами, а, во-первых, с квалификацией, во-вторых, с отношениями, он является очень часто решающим. Потому что чисто ну, вот качать права, например, требует...
То есть отношения даже более значимы, чем реальная квалификация в ситуации
в России
кризиса?
В России во многом,
а не в России?
Не в России, там, конечно, требуется, значит, там... Человек в каком-то смысле больше защищен, но, опять-таки, кризис сейчас повлиял, и там тоже сдвиги.
Мне кажется, что в каждой стране по-разному. Да, восточный менталитет вообще предполагает больше кумовство. Слушайте, смотрите, допустим, человек устроился, работает и чувствует, что начинают сгущаться тучи. Скажу сейчас банальность, да, про предупрежден, значит вооружен. По каким признакам? Если ты попал уже в ситуацию, когда ты, ну, не ко двору, или когда кризис наступает, вот по каким признакам понять, что ты на увольнении? Тебе еще впрямую не говорят, да?
При тебе перестают обсуждать важные проекты, вещи.
Не приглашают
на совещание, да.
Пятиминутки, да.
Потоки, ты видишь, что потоки информации проходят мимо тебя, а кто владеет информацией, владеет миром, как известно. То есть это такие звоночки очень яркие, которые показывают о том, что вам в этой компании не рады, и вы кандидат на выход.
Так, еще какие признаки, Сергей?
Некое небрежное отношение к руководителю, с руководителем. То есть руководитель, ну, скажем так, менее приветлив стал и на предложение поговорить, говорит, что ему некогда, и это происходит несколько раз.
Избегание такое.
Да, избегание. Может быть, его ближайшие замы тоже как-то стали холоднее, например. Ну, появляются какие-то новые люди, то есть обсуждаются темы, вроде бы имеющие отношение к тому участку, который делает человек, но обсуждения идут уже с другими людьми, и доходят вот эти слухи. Вот все это свидетельство таких рисков. Ну, и потом результаты работы, например, вот как на последнем совещании, предпоследнем совещании оценивали результаты твоей работы. Если вот начальник был недоволен, вот, ну или даже он молчал холодно, то, скорее всего, у него может так вот сложиться такое вот представление, что вот при первом возможном случае я от этого человека, работника, избавлюсь.
Что делать Марии в этой ситуации?
Искать новую работу, размещать свое резюме на Хохору.
Ну, то, отличный совет. Ну,
то оно есть, там не, уже давно.
Не пытаться по, все-таки побиться за изменение отношения, там, за новый шанс. А может быть, ее оговорили, да? Может быть, ее специально подставляет кто-то, да?
Знаете, мне кажется, что когда возникает ситуация, что информация проходит мимо вас, и какие-то кривотолки, почему руководитель вас не позвал поговорить с вами об этом? Это, во-первых, говорит о его зрелости личностной и профессиональной, и о его, наверное, субъективном отношении к вам, как к специалисту. И, опять же таки, вопрос, зачем мне это, мне как работнику, зачем мне это
зачем
нужно?
Зачем это терпеть, да?
Зачем это терпеть, когда есть тысячи работодателей, которым я могу быть полезен, с которыми я могу строить карьеру, зарабатывать деньги и заниматься любимой работой. Ведь зарабатывать хорошие деньги можно только занимаясь по-настоящему любимым делом.
То есть я правильно понимаю, что если руководитель недоволен тем, что вы сделали, но с вами это обсуждает, и даже вам, если
дает вам обратную связь. Да,
да. И даже если вам это очень неприятно, но это гораздо лучше, чем когда вас игнорируют. Угу. Да, значит, пусть лучше, так сказать, говорить неприятные вещи, потому что мы в диалоге, это значит, что в меня верят, во мне заинтересованы, и я не первый на выход. А вот когда уже перестали реагировать, то лучше пойти-ка поискать
себе новый.
Да, но сделать выводы какие-то тоже. Конечно. Да?
Я бы все-таки поборолся бы. Во-первых, угу. Ну, сказать, что нас ждет с распростертыми объятиями тысячи, так сказать, вакансий, нельзя. Люди, потеряв более-менее приличную работу, иногда ищут несколько месяцев и соглашаются на существенно пониженные условия. Поэтому пока вы здесь еще, ну, действительно, вот негативное мнение руководителя может быть результат интриг каких-то. Или результат просто недопонимания. Вот он поймал тебя на каком-то неудачном, может быть, деле, неудачном задании.
Не, ну,
и у него
бывает,
сложилось да, такое представление, что это всегда.
Ну, почему бы не обсудить это?
Да, тогда нужно, я бы не сразу бы пошел обсуждать, а проявил бы какое-то усердие, если ты действительно ценишь если эту работу, если она тебе нужна. Тогда лучше проявить усердие.
То есть добиться мини-результата какого-то?
Да, чтобы он увидел, что ты стараешься так, чтобы это дошло до него, и после этого попробовать поговорить.
На позитивном вот так, фоне.
Как бы. То есть чтобы что-то получить, надо отдать вначале.
Вы знаете, наверное, тоже это ситуативное. В какой-то ситуации вы можете ждать и вот этого вот хорошего шанса, когда вы сможете показать свое рвение, а в какой-то части вам лучше как можно скорее поговорить и вот выяснить вот эти вот, что явилось причиной.
Ты же тогда ничего не теряешь, правильно, Мария?
Если вы
понимаете, что тучи сгустились, в конце концов, вы ничего не теряете. Да? Если даже вас в конце концов уволят, да, то пусть это будет выявлено при разговоре, чем вы будете в каком-то неведении еще неделями, и потом все равно окажетесь конечно. В того же результате.
Это очень, вот, на мой взгляд, очень отъедает много ресурса эмоционального, потому что ты ходишь, переживаешь, что это такое, почему меня не зовут, да что происходит, какие-то интриги.
Об этом только и думаешь, да, и перестаешь. Перестаешь думать о своей
вместо
работе,
того, чтобы делать хорошо свою работу, ты начинаешь сосредотачиваться на вот этих интригах и на том, что происходит непонятное. Лучше пойти и расставить все точки над «ё», чтобы быть уверенным, что мне делать дальше. В конце концов, вы можете со своей стороны понимать, что вы сделали все возможное от вас, все зависящее от вас, для того, чтобы ситуацию разрулить.
Мне кажется, еще, вы знаете, вот очень аспект такой вот для меня, например, существенный, с чем я столкнулась, что страх потерять работу еще возрастной. Потому что есть определенный возрастной рубеж.
Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите.
После которого тебе в открытую уже говорят, что ваш возраст прекрасен, но не всегда и не везде. Ваш диплом обесценивается на глазах. К сожалению,
Две вещи разделить, и это прям другой страх. Мы, наверное, поговорим попозже вообще про это отдельно, про страх рабочего возраста, скажем так.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Но вы говорите сейчас про две вещи. Вы, с одной стороны, сказали, что ваш диплом уже не релевантен. Мы часто об этом говорим, когда разбираем страхи про работу, про то, что да, действительно, сейчас не то время, когда ты получил образование, один раз диплом получил, он тебя 50 лет кормит, да? Ты должен постоянно учиться. Да, вот просто да. Мы даже сейчас не будем обсуждать, потому что это такая почти аксиома. А вторая вещь, когда на тебя предвзято смотрят из-за твоего возраста, да? Ты еще мужчина в полном расцвете сил, ты ходишь по утрам в зал, ты бегаешь, марафоны, но тебе там 54 года. А ты еще быстро думаешь, да, или ты женщина 45 лет, ягодка опять, но не для всех. Вот как с этим быть, да? Когда тебя, ты первый на выход, только по той причине, что тебе уже 45 лет.
Вы знаете, я в осенью и зимой 2018 года ездила по нашим прекрасным регионам и общалась с представителями HR-сообществ и бизнеса в разных городах. Калининград, Казань, Чебоксары, Краснодар. То есть это разные совсем регионы. И мы говорили с аудиторией об этом вот в возрасте. Что делать людям в возрасте и на чем сосредоточиться, где искать работу, как вообще себя вести. Как раз шло еще тогда, не приняты были законы о повышении пенсионного возраста, во все это муссировалось.
Которые хоть немного защитили сегодня, да?
Как бы да, но при этом, несмотря на то, что у нас в вакансиях нет, не должны работодатели писать о том, что о требованиях к возрасту, на интервью или просматривая резюме, таких кандидатов просто не зовут на собеседование для того, чтобы поговорить. И мы пришли с коллегами к выводу, что людям старше 45 лет, они очень востребованы в тех сферах, где есть человеческое общение, то есть где нужно проявлять терпение, где много коммуникаций. Ну, так мы, например, разбирали колл-центры. Колл-центры, где...
Ресепшн какие-то. Да?
Ну, ресепшн часто хотят молоденьких девочек, потому что они улыбаются, они бегают, делают кофе, а все-таки, когда... тебе 45, mm-hmm. уже не очень сильно побегаешь по этажам, особенно когда компания там, распределенная, офисы есть там. Mm-hmm. Ну, то есть есть определенные ограничения. И ресепшн, наверное, нет, а вот это социальные службы, это там, где нужно выслушивать людей, общаться с людьми много, выслушивать их жалобы, какие-то проблемы. Там, где нужно проявлять терпение, а что еще?
Ну, смотрите, вот мы сейчас с вами, Лена, это вы говорите, ты уже все, остался без работы, и ты пошел устраиваться. Это действительно тема там, нашего другого эпизода, надеюсь, что мы его с вами запишем в ближайшее время. А вот когда ты все-таки хочешь, тебе нравится работать в этой компании, ты, может, проработал здесь много лет, ты привык к этим людям, ты привык к этим стенам, но тебе уже 45 там, лет или 54 года, и, может быть, ты даже, если честно, понимаешь, что ты уже немножко не тянешь. Угу. Вот такое тоже же может быть, да?
Конечно.
Но тебе очень хочется, ты имеешь право хотеть остаться в этой компании, да? Что сделать, чтобы остаться в этой компании?
Прежде всего, наверное, перестать себя ставить в эти рамки и вот эти ограничивающие убеждения. Мне 45, все, меня скоро уволят. Вот это, пожалуйста, убираем. Потому что разные бывают ситуации, и работодатель тоже к вам привык, и ему может нравиться то, что вы делаете, как вы работаете.
И он... то, что вы преданы компании, между прочим,
тоже. Да, и то, что он очень ценит, что вы лояльны компании. У меня, например, был случай, когда главный бухгалтер работал 20 лет с собственником, и случился инсульт на работе. И, представляете, главный бухгалтер, инсульт, и там довольно длинный период реабилитации был. И генеральный директор, он же был собственником бизнеса, он нанимал специалиста-реабилитолога, который помогал главному бухгалтеру восстанавливаться, потому что он не готов был бросить.
Эти истории дают нам надежду. Надежду и возможность дышать и жить. Но мы говорим сейчас про, давайте, про более жесткие типичные условия. Да? Тебе 50 лет, ты хочешь работать в этой компании, у компании трудные времена. Да? Мы сегодня говорим про кризисные времена. И ты, наверное, умом понимаешь, ну, наверное, да, в это кризисное время более молодые будут компании, ну, ты думаешь тогда полезнее, потому что они проворнее, у них вот, они Excel знают лучше, чем я там, или что-то еще, да? Как себя правильно вести в этой ситуации? Как правильно найти свое место в этой компании, если не хочется с ней уходить?
Ну, во-первых, нужно постараться находиться в максимально хорошей форме, и физической, и психологической.
То есть не раскисать, не расхаживаться.
Не раскисать, не говорить себе, да, что мне, значит, уже там 45 или уже 50. Мне еще 45, еще 50, и я вполне молода. Вот. Это должно проявляться и в общении. То есть вот не ставить себя в позицию, ну, скажем так, какого-то наставника там такого, чтобы тебя воспринимали как, ну, скажем так, пенсионера.
Ну и в короткой юбке тоже прийти, наверное,
ну, это тоже, странно, да? Да, это тоже бессмысленно. То есть как, молодиться сверх меры. Но все-таки, так сказать, вот ну, где-то, чтобы вот просто ощущали, что ты член коллектива, такой же, как и все, но у тебя больше опыта. Во-вторых, занять свою незаменимую нишу. Вот если вы действительно, вам 50, но вы в хорошей форме, и вы это направление работы знаете гораздо лучше, умный руководитель не будет просто без толку омолаживать, без толку, так сказать, заменять вас какими-то... Ну, не,
даже
не
в кризисной ситуации.
Да, даже в кризисной ситуации. Ну, как раз наоборот, он понимает, что в кризисной ситуации надо опереться на проверенных людей, потому что ну, такая вот молодежь неустойчивая, она может дрогнуть, она может может перебежать куда-то в другую сторону. Это проверенный человек, с которым уже...
Надо дать как-то понять это руководителю. Слушай, я понимаю, что я старая лошадка, но я бразды-то тут не попорчу.
Ну, не старая, скажем так, опытная. Да, опытная лошадка.
Не словами, поступками. А какими поступками, например?
Ну, лояльность, решение трудных вопросов. Вот никто не смог решить эту проблему, а я вот подумал, посидел, остался после работы и придумал, пришел и предложил. Я об этом рассказал.
А надо сидеть на работе, чтобы видел руководитель, что сидишь до 8 вечера, когда все
ушли? Ну, вот в той же Японии, например, или других странах люди иногда и час, и два высиживают, и в некоторых наших компаниях, я тоже знаю, такая мода есть. Вот, если человек от сих до сих вот всегда уходит, и всегда раньше, и даже в кризисный момент, то это, ну, где-то видно, что, ну, формально. Человек подходит, женщина бежит там к ребенку своему, вот, мужчина бежит там на какой-нибудь там, я не знаю, фитнес или еще куда-то. Если иногда задерживаться нужно. Ну, не то, что там с демонстрационной точки зрения, а чтобы человек видел, что вот работник, руководитель, что вы что-то
вам
сделали.
Вам не все равно.
Да, вам и не все равно. Оценили. Вы что-то за это время сделали, вы показали. Вот я посидел как раз, я решил эту проблему.
Если это требует обстоятельства.
Если требует, да. Просто так не нужно, конечно. Ну, и так вот решить для себя, что я с этой компанией связал свою судьбу, я хочу здесь работать. Если так вот человек...
А на понижение уйти можно?
Если...
По возрасту. Почему нет? Если вам для вас это приемлемо?
Если компания хорошая, например, компания хорошая, всегда можно подобрать под себя какую-то, да, ну, сделать такой шаг назад, но все-таки не 3 шага, не 10 шагов назад, а
чуть-чуть
вот
отступить,
да,
ну, чуть-чуть.
Отступить, дать молодым, вот такое тоже возможно, да.
Какие профессии, как вам кажется, на сейчас, на сегодня гарантированно стабильны? Ну, или стабильнее, или какие отрасли стабильнее?
Я бы не говорила о профессиях, мне кажется, их очень много, перечислять их нет смысла, но я бы рекомендовала в первую очередь заниматься собой, повышать свою квалификацию, что бы вы ни делали.
Вне зависимости от возраста.
От возраста. И правильно Сергей сказал, найдите свою точку эксклюзивности, то, что вы делаете лучше других, и будьте в этом уникальны, и тогда работодатели будут вас ценить, беречь, холить, платить.
Мария, какие вы выводы сделали из нашего, на мой взгляд, довольно содержательного разговора? Что-то полезное извлекли для себя?
Да, безусловно. Новый взгляд всегда очень полезен, действительно, над глазами других людей, на новые аспекты. Вот.
Какую-то вычленили ошибку, которую вы делали системную, нарываясь?
Интуитивно я ее давно как бы чувствовала, да, все мои грабли и бегания определенные по кругу. Вот.
Ну, поделитесь с нами.
А, какие вот...
Да, какая, в чем грабля это была? Какая грабля?
Ну, тем не менее, я как бы выбирала, да, и компании небольшие, и компании, может быть, которые давали... То есть я не, когда выбирала своих работодателей, безусловно, вот соцсети, я вообще как бы немножко далека от них, несмотря на то, что мне немного лет. Но я просто считаю, что мы за компьютерами проводим достаточное время, как-то не увлечена ими, вот скажем так, да? И вот это вот
думаете,
анализ...
Думаете, что баловство, а это польза.
Да, вот анализ именно с этой точки зрения, как бы, как я говорю, в интернет хожу по необходимости.
Это вот необходимость, вот, пусть да. Это станет вашей.
Вот,
такой.
Вы знаете, не задумывалась никогда, спасибо большое, подсказали. Действительно, это вот то, что нужно читать, а не то, что нужно пролистывать и игнорировать. А, ну, награбли я, в общем-то, наступала те же, что небольшие компании, частично серая, частично белая зарплата, там часами работали, оставались и позже, и праздники, и выходные, и невыходные.
То есть
дети вырастали сами.
Да, было к вам не очень-то хорошее, да?
Ну,
получается?
Разное было отношение. Да, просто очень много бывало... У меня как-то получалось так, 50 на 50. 50, наверное, процентов своего стажа я наработала благодаря каким-то своим связям личным, и потом уже, которые превратились в рабочие, которые как бы... Я уже переходила как знамя такое красное, из одной компании в другую, потому что как бы меня ценили, приглашали. Да. Однако потом все это кончилось. Опять же, кризисными моментами компании могли разваливаться. Ну, разваливались, да, и люди расходились по разным сферам абсолютно. А я вот не всегда находила.
Вот, кстати, еще один такой лайфхак. Это стройте свою профессиональную сеть. Работая с одними и теми же людьми, уходя за ними из компании в компанию, вы, получается, ограничивали свои профессиональные контакты.
Возможно, да. И сейчас я это очень страдаю, и понимаю, что... И еще один аспект, который с нашей, вот, с нашего разговора, безусловно, полезен, конечно, нужно учиться дальше. Я это чувствую очень сильно, потому что нужно развиваться. Не всегда готовы работать, вот, не всегда с вами согласна, что готовы мы все работать вот, в социальной сфере, и выслушивать других людей, это тоже нужно очень большое
и тоже внутреннее для каждого иметь. Подходит, да. Рекомендация.
Да, большое
друзья,
спасибо.
Мне кажется, что мы довольно четко разобрали те ошибки, которые совершает человек, когда выбирает ту компанию, где риск близкого кризиса очень велик. Мы поняли, какие признаки говорят нам о том, что вас скоро уволят. И мы поняли, проговорили два пути, как себя вести в этой ситуации, как минимум два пути. Ну и сделали какие-то выводы, как генерально выстраивать свою рабочую жизнь, чтобы реже попадать в ситуацию, когда вы лишаетесь работы, тем более из раза в раз, из-за того, что компания попадает в кризис. Это был подкаст «Страхи». Мы говорили о страхе лишиться работы из-за кризиса. Этот страх мы препарировали с Еленой Лондер, экспертом портала HeadHunter, Сергеем Ключниковым, психологом и коучем, директором Центра практической психологии, и Марии, прекрасной москвичке, которая, к сожалению, из раза в раз попадает в такие ситуации, но надеемся, что теперь она наконец-то этот порочный круг прервет. За помощь в подготовке этого эпизода я хочу поблагодарить портал HeadHunter, который входит в тройку мировых лидеров по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play. Комментируйте, делитесь с друзьями. Обязательно присылайте нам, пожалуйста, свои истории и свои предложения о страхах, которые мы с удовольствием очень тщательно разберем. А мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.